Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы рассматривали тему идолопоклоннического почитания Марии в рамках того, что на самом деле является изучением ложной религии римского католицизма и его поклонения Марии. Интересно, что на прошлой неделе у меня была возможность присутствовать на шоу Ларри Кинга. Некоторые из вас, вероятно, видели его. С целой группой католиков еще было несколько священников. В комнате для участников телешоу было несколько католических апологетов, журналистов, несколько пиарщиков, молодых людей с Ватиканской семинарии и, как обычно, отец Меннинг. Я проверял свои факты, поскольку у меня была возможность сделать это в разговорах с ними о разных вещах. И я убедился, что именно то, о чем мы говорим в этих последних исследованиях, о поклонении Марии, являются тем, чему католики искренне и по-настоящему посвящены. На протяжении последних трех недель мы с вами обсуждали, что говорит католическая церковь о Марии. На самом деле, с точки зрения практики, они поклоняются Марии гораздо больше, чем даже Господу Иисусу, и гораздо больше, чем истинному и живому Богу. Это идолопоклонство в самом чистом виде, и чтобы разобраться с этим, нам нужно сделать две библейские вещи. Первая – посмотреть, что Библия говорит об идолопоклонстве, а вторая – посмотреть, что Библия говорит о Марии. И тогда мы ясно поймем, что они придумали богиню для поклонения, которая не имеет никакого отношения к истинной Марии, Матери Иисуса, явленной в Писании, и исторической Марии. Однако я хочу начать с Псалма 113. Я хочу, чтобы вы открыли его, чтобы то, что говорится в Псалме, запечатлилось в вашем сознании. Псалом 113:9. Я думаю, что нам будет полезно просто послушать этот псалом. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса, гортанью своей. Подобно им добудут делающие их и все, надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, он помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими, да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю, небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Я хочу, чтобы вы поняли необычность этого призыва к словословию. Только Господь должен быть прославлен. Господь – источник милосердия, Господь – источник истины. На Господа можно положиться, Он – наша помощь и наш щит. Только Господа следует бояться, и снова Он – наша помощь и наш щит. Господу не нужно напоминать о нас, Он помнит о нас, Он благословит нас. Ему принадлежит вся наша хвала. В Псалме 114 сказано: «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Мне не нужен другой Бог. Мне не нужен посредник. Мне не нужна посредница. Мне не нужен тот, кто будет отстаивать мои интересы перед Богом даже в самых тяжелых обстоятельствах. Стих 3. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою». Вы помните, когда в папу Иоанна II стреляли, он все время причитал: «Мария, спаси меня, Мария, спаси меня». И зачем взывать Господу? Стих 5. «Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить перед лицом Господним на земле живых. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне, чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрушил узы мои, Тебе принесу жертвы хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, во дворах Дома Господне посреди Тебя и Иерусалим. Аллилуйя. Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя. Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Римско-католический взгляд на Марию ставит под сомнение сострадание, сочувствие, милосердие Бога. Оно закладывает в сознание людей сомнение в том, что Бог заботится, беспокоится, сочувствует, сострадает и интересуется их судьбой. Ничто не может быть дальше от истины. Библия заканчивается 22 главой Откровения тем, что Иоанн услышал удивительные откровения от ангела, и когда он услышал их, там говорится. Откровение 22:8. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающего слова книги сей. Богу поклонись». В другой сцене книги Откровения ангел летит по небу с вечной вестью «Поклоняйтесь Богу, поклоняйтесь Богу, которому следует поклоняться, как нашему Искупителю, нашему Благодетелю, нашему Утешителю, могущему сострадать нам, нашему Избавителю. Господь – объект нашего поклонения, Господь – объект нашей благодарности, Господь – Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух, Ему одному мы должны поклоняться». Его одного чтить, Ему одному должны благоговеть. Ему одному должны молиться, Ему одному должны подавать прошения. Нет необходимости в заступничестве какого-либо человека. Вы можете обращаться непосредственно к Богу. Ветхий Завет ясно говорит об этом. А в Новом Завете мы обращаемся непосредственно к Богу Сыну, а через Бога Сына к Богу Отцу. Дух привлекает нас к Богу Сыну, а Сын дает нам доступ к Богу Отцу. Вот почему в 1 Тимофею 2:5 говорится «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос, Иисус». Есть один посредник, и этот человек Иисус Христос. Ни ангелы, ни святые, ни Мария. Все наши тяготы и все наши молитвы, все наши просьбы идут прямиком к Богу через наши отношения с Иисусом Христом. Иоанна 14:13 «Если чего попросите у Отца, сказал Иисус, во имя Мое, то сделаю, дабы прославился Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Бог не отказывается слышать наши молитвы. Иисус тоже не отказывается слышать наши молитвы. Так что нам не нужно идти к Матери Иисуса, которая якобы сможет смягчить Иисуса, а тот, в свою очередь, может смягчить Бога, чтобы тот проявил интерес к нашим проблемам. 1 Иоанна 5:14. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему». Что когда попросим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Мы обращаемся к Богу напрямую через побуждение Духа, к Богу Сыну, а через Бога Сына, к Богу Отцу. В прошлый раз мы закончили обсуждение католического взгляда на Марию, разговором о том, что они учат, что Мария созаступница, то есть вместе с Иисусом она является посредником всех милостей. Она – канал всех милостей. Вы помните такие заявления? Мария – мать всех милостей. Мария – источник всех милостей. Ни одна милость не дается без посредничества, заступничества и сотрудничества. Все милости приходят к нам через руки Марии. Мария – прямой ходатай перед Христом. который получает от Христа все милости и раздает их нам, и поэтому наши молитвы должны быть направлены к Марии. Все это, конечно, ложь и обман. И снова это наносит удар по природе Бога, как любящего, доброго, заботливого и сочувствующего. Это наносит удар по посредничеству Господа Иисуса Христа, единственного, к кому нам нужно идти, чтобы попасть непосредственно к Отцу. Мария также является соискупительницей, как говорит Римская католическая церковь. И это было одной из главных проблем Папы Римского Иоанна Павла II, цитирую его слова. «Мария участвует в нашем искуплении». Он позаимствовал эти слова у Папы Пия XI. Он сказал, Мария участвует в искуплении, совершенном ее сыном. И все милости даруются только через ее заступничество. Она участвует вместе с Иисусом Христом в очень болезненном акте искупления. Конец цитаты. По их мнению, Мария в муках отказывается от своего сына, участвуя в той или иной форме нашего искупления, так что Христос не является единственным посредником, он не является единственным искупителем. В завершении нашей прошлой беседы мы говорили о том, что католическая церковь учит, что у Марии было больше праведности, чем нужно, чтобы попасть на небеса. У нее было больше заслуг, чем требовалось, и поэтому ее избыточные заслуги были помещены в так называемую «сокровищницу заслуг». И вы можете взять заслуги, которые приобрела Мария, и применить в своей жизни как католик, чтобы сократить и устранить земное наказание. Или, что еще важнее, это может сократить ваше пребывание в чистилище. Это доктрина сокровищницы заслуг, доктрина индульгенции или отпущения грехов. Вы получаете определенное количество прощения благодаря заслугам или праведности Марии, которые вменяются вам при жизни и в чистилище. Католическое богословие говорит, что эта сокровищница включает в себя добрые дела Марии, огромные, непостижимые, превзойденные в своей ценности перед Богом. Изобретение этой богини не имеет ничего общего с истинной Марией из реальной истории, матерью Иисуса. Изобретение этой богини – полномочия ее искупления, полномочиями вменения праведности тем, кто обращается к ней – это выдумка. Это, как я уже сказал, выдуманная богиня в результате смешения язычества, гностицизма с христианством. На самом деле все это язычество и все это гностицизм, только имя Марии заимствовано из христианства. Это вполне согласуется со многими другими верованиями гностиков. Даже Код да Винчи использует одну из старых гностических ересей, касающейся Марии Магдалины. Идея Кода да Винчи заключается в том, что Мария Магдалина должна была стать королевой церкви. Она должна была стать главой церкви, апостолы были этим расстроены и избавились от нее. И Петр узурпировал место Марии Магдалины в акте открытого мужского шовинизма, своего рода мужского переворота, и захватил власть в церкви. Конечно, корни такого учения уходят в древний феминизм, который уходит своими корнями в поклонение богиням, восходящее к Вавилону. Это была сатанинская уловка с самого начала, поскольку сатана стремится подделать и нарушить божественный порядок и мужское главенство. Таким образом, то, что вы имеете с Марией, это просто еще одна форма язычества, которая проникла в церковь и смешалась с христианством. В заключение у нас есть еще немного времени. Я хочу поговорить о трех вещах, чтобы подвести итог в трех выводах. Во-первых, я хочу поговорить о богохульстве. Все это богохульство. Иными словами, это посягательство на Бога. Это полномасштабное посягательство на Бога. На Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И мы уже об этом говорили. Но позвольте мне это немного пояснить для вас. Прежде всего, поклонение Марии – это нападение на самого Бога. Мария становится матерью Сына Божьего. На их языке Мария становится матерью Бога. Ее называют Царицей Небесной, а значит, она соперница Царя Небесного, самого суверенного Бога. Как мы уже узнали, ей дарован суверенитет. Она достойна поклонения, достойна хвалы. Она требует, чтобы, если вы хотите спасения, вы обожали ее, любили ее, возносили ее на престол, потому что она любящая, милостивая, милосердная. Она всезнающая, всевидящая и всемогущая. Дели Гаури в книге «Слава Марии» на странице 566 пишет, цитирую, «По велению Марии все повинуются, даже Бог. Богохульство против Бога». Такое поклонение богине также является хулой на Святого Духа. Мария – утешительница, Мария – сострадающая, Мария – помощница, Мария – наделяющая силой, Мария – заступница, Мария – подкрепляет, Мария даже освящает, работая над тем, чтобы сделать своих детей чистыми. Это поклонение богине также является посягательством на сына. Она становится поддельным спасителем, рождается безгрешной, без пятна, без первородного греха, живет безгрешной жизнью. Ее называют непорочным дитя. Она становится искупительницей, дающая спасение, дарующая прощение и источником всех благословений, от спасения до прославления. Ее называют Пресвятой, но это титул, который принадлежит только Богу. И если вы были с нами в течение последних 3 недель, вы почувствовали жар богохульства. Итак, первое, что нужно понять, поклонение Марии – это хула. Второе, давайте назовем это сверкой с подлинником. Нам необходимо сверить поклонение Марии с тем, что Писание говорит о ней, и с тем, какова настоящая историческая Мария. Хорошо, откройте ваши Библии. Я долго ждал этого. Я хочу предложить вам краткий обзор, небольшое библейское исследование, очень быстро. Обратимся к Матфею 1 главе. Все будет происходить очень быстро, поэтому нам нужно двигаться вместе. Стих 16. Мы знакомимся с Марией в родословной от Давида, а до них с Иосифом. Мария представлена в Матфея 1:16 словами «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Библия благоразумно никогда не называет ее Матерью Божией, что является очень заблужденным титулом. Она всегда является Матерью Иисуса. И вот мы встречаем Марию, она жена Иосифа, и оба они принадлежат к мессианской линии, идущей от Давида. Две разные семьи, но их предки восходят к Давиду, так что Иисус – царь по крови от матери и царь по праву от отца, где передается право править. Мы снова встречаем Марию в 18 стихе. Она обручена. Это официальная помолвка с Иосифом. И выясняется, что она беременна еще до того, как они вступили в физическую связь. Иосиф – правильный человек, и он не хочет ее позорить и решает развестись с ней тайно, потому что развод – это праведный поступок, если жена была неверна, даже в период, предшествующий заключению брака. И тут приходит ангел. Стих 20. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». И вот он ее принимает. Стих 25. «Как девственницу, пока она не родит сына, и он назовет его именем Иисус». Мария – молодая девушка, 14 лет, попавшая в такие обстоятельства. Ангел говорит ей, что у нее будет ребенок без мужчины. Этот ребенок будет Эммануил, Бог, пребывающий с нами. И Бог говорит об этом ее мужу. Ребенок рождается, вот и вся история. Глава 2. Мудрецы приходят в дом, видят ребенка с Марией, его матерью. Она снова ненадолго появляется во 2 главе. Она упоминается в стихе 14. «Он встал, то есть Иосиф, взял младенца и матерь его». Она не названа по имени, но упоминается. А в стихе 21 после бегства в Египет «Он встал и взял младенца и мать его и пришел в землю Израилеву». Имя Марии уже совсем исчезает из повествования. Это все, что у нас есть. Пока мы не обратимся к 1 главе Евангелия от Луки. Луки 1:26. «Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу». Та же основная информация. Деву зовут Мария. И, войдя, ангел говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Должно быть, реакция неоднозначной, когда ангел явился и поприветствовал Марию таким образом. Из-за приветствия ангела она сильно встревожилась. Ангел говорит: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». И далее ангел говорит, что это будет сын Всевышнего, и Господь Бог даст ему престол его отца, Давида. Он будет Мессией, он будет Сыном Божьим. Как это произойдет? Стих 35. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святой наречется Сыном Божьим». Мария отвечает на это невероятное объявление в стихе 38. «Вот раба Господня». Она признает себя кем? Рабыней Господа. Я просто хочу убедиться, что вы это понимаете. Она видит себя рабыней Господа, а не Бога как своего раба. Она принимает ангельскую весть и говорит: «Да будет мне по слову твоему». В стихе 39 упоминается, что она идет к родственнице по имени Елизавета, которая также чудесным образом беременна, потому что она была уже очень старой женщиной, когда Господь пришел к ней и позволил вместе с Захарией, ее мужем, зачать ребенка, который будет Иоанном Крестителем, родившимся несколько месяцев до Иисуса. и станет предтечей самого Господа Иисуса Христа. В первый и единственный раз мы слышим, как Мария говорит в 46 стихе «Величи душа моя Господа». На этом можно было бы остановиться и построить целое богословие «Величи душа моя Господа». Я к тому, что давайте поймем эти слова правильно. Мария покоряется Богу, и Бог не покоряется Марии. Мария возвеличивает Господа, но Господь не возвеличивает Марию. И далее в стихе 47 «возрадовался Дух мой о Боге, каком? Спасителе моем». Это, возможно, самая сильная фраза, которая когда-либо сходила из уст Марии. Признать, что Бог ее спаситель, значит признать, что она грешница. И не только это. Она смиренная рабыня, как сказано в стихе 48. «Презрел он на смирение рабы своей». Стих 49. «Сотворил меня сильный, и свято имя его, и далее и милость его в роды родов». Она не называет Бога суровым, равнодушным, отстраненным, но каким? Милосердным. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлением сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Мария поклоняется Богу. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Молодая девушка, еврейка, около 14 лет, очень набожная, чудесным образом становится матерью Сына Божьего, и все, что она может сделать, это признать, что она смиренная, ничтожная служанка, и она радуется Богу, который является ее спасителем. Теперь о самом Рождестве. Глава 2. Мария упоминается в 5 стихе, потому что Иосиф отправляется на перепись вместе с Марией, которая была обручена с ним и уже беременна. Они отправляются в Вифлеем, и приходит время ей родить. В 7 стихе Мария родила своего первенца. Очевидно, что использование слова «первенец» указывает на то, что у нее были и другие дети. Указание на то, что Иосиф не прикасался к ней до рождения Христа, также свидетельствует о том, что он вступал с ней в отношения после рождения Христа, после которого был брак и была консумация. Язык Писания очень ясно говорит обо всем этом. В 7 стихе Мария рождает ребенка, пеленает его в ткани, кладет в ясли, потому что в гостинице не было места. В стихе 34 она идет в храм, чтобы пройти обряд очищения. Она должна была это сделать. Это символизирует ее греховность. Это требовалось от всех еврейских женщин, рожавших согласно Ветхому Завету. Мария идет туда и встречает старца, Симеона, который благословляет маленькую семью и говорит Марии, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Это упоминание Марии во время встречи с Симеоном. Во 2 главе, 12 лет спустя, Мария и Иосиф пытаются найти Иисуса. Они ходили на Пасху, и они не могли найти его. Они вышли из города большой компании и направились обратно в Назарет, и вдруг обнаруживают, что Иисуса нет среди них. Они возвращаются и ищут его, находят его, и вот что написано в 48 стихе. «Матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Можно подумать, что в католическом контексте он скажет: «О, дорогая мама, я преклоняюсь пред тобой». Но он так не говорит. Он говорит: «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Он говорит, что вы не имеете права на меня. В этом возрасте он уже достиг того, чтобы стать взрослым. Он полностью осознавал, кто он такой. Он преуспевал в мудрости, возрастая в любви у Бога и людей. Он полностью развивался в своем понимании того, кто он есть. Он тот, кто делает дела в доме своего отца, а его отец – это Бог. Конечно, они не поняли. Стих 50. «Потому что его отец был плотником, и когда он пошел с ними обратно в Назарет, он продолжал покорно подчиняться им, хотя им было сказано, что это временно, и его мать хранила это в своем сердце. А Иисус продолжал расти и возрастать». Это все, что касается детства Иисуса. Ненадолго обратимся ко 2 главе Евангелия от Иоанна. Все, что мы знаем о Марии до этого момента, это то, что я рассказал вам. В Евангелии от Иоанна 2.1 Иисус совершает свое первое чудо. Это происходит на свадьбе в Кане. Кана – это пригород Назарета. Это маленький городок по соседству. Я бывал там несколько раз. До него можно дойти пешком из Назарета за несколько минут. Свадьба – это большое событие, и мать Иисуса была там. Иисус и его ученики были приглашены на свадьбу. Возможно, это были дальние родственники или друзья. А может быть, они вместе посещали синагогу. Они знали всех. И вот там Мария и Иисус, и ученики. Мать Иисуса сказала ему, и это была типичная мать. Типичная еврейская мать. Сынок, у них нет вина. Так вот, да, до этого момента Иисус не совершил ни одного чуда. Это говорит об Иисусе, что он среди всех детей и юношей был самым внимательным, самым находчивым человеком, когда-либо живущим на планете. Можно представить, что Бог в человеческой плоти делал все хорошо и правильно, даже если не совершал чуда. Таким его знала мать. И поэтому то, что она делает, это то, чем она занималась всю жизнь. Она могла сказать ему: «Сынок, крыша течет», или «Сынок, у меня не хватает еды», или «У моего соседа проблема». И Иисус, находясь в рамках своего совершенства, решал все проблемы. И не потому, что Мария думала, что он совершит чудо, а потому, что он был находчив. Ответ Иисуса на просьбу удивителен. Иисус сказал ей: «Женщина». Не совсем вежливо. Это не то, что мы ожидали услышать от него в адрес своей матери. Это не похоже на то, что он относился к ней с благоговением и преклонялся пред ней и делал бы все, что она попросит. «Женщина», — говорит он, — «что мне о тебе? А вот теперь грубо. Что я должен сделать для тебя?» Это распространенное выражение, это семитическая идиома. Это выражение используется для того, чтобы показать дистанцию между двумя. Иисус не грубит, это степень упрека. «Ты говорила мне, что делать 30 лет, но больше не можешь говорить мне. Что мне до тебя? Мой час еще не настал. Я действую по совершенно другому расписанию и под другой властью». Иисус отстраняется от нее в возрасте 12 лет и в начале своего служения. Обратимся к стиху 12. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней». Они совершают небольшое путешествие в Капернаум. Туда можно дойти за один день. Он пошел туда с семьей и учениками, со своими сводными братьями, детьми Марии и Иосифа. В Евангелии от Матфея, 12 главе, приведен очень интересный рассказ. В Матфея 12:46, кстати, это то же самое в Марка 3 главе и 8 главе Луки. Это один и тот же рассказ. Он говорит с народом. Его мать и братья стояли снаружи, желая с ним поговорить. «Я не знаю, в чем было дело, и чего хотела мать. Вы помните, что его братья не верили в него? Они поверили в него только после воскресения. Но все же они пришли. И вот его мать и братья стоят снаружи, а Иисус находится внутри и проповедует. Кто-то протискивается через толпу». В Марка 3 главе толпа описана особо плотной. Матфея 12:47. «И некто сказал ему, Иисусу, вот матерь твоя и братья стоят вне, желая говорить с тобой». Это то же самое, что кто-нибудь войдет и скажет: «Джон, там твоя мама, она хочет тебя видеть». Наверное, сейчас не самое подходящее время, но именно это и произошло. Иисус отвечает ей в той же манере: «Кто матерь моя и кто братья мои?» Иисус просто говорит: «Послушай, матушка, ты должна понять, что у меня есть Небесный Отец. Я должен делать Его дела. Я больше не буду делать то, что ты мне говоришь. У тебя нет права претендовать на то, чтобы быть моей матерью». Эти отношения действительно ушли в прошлое, и, указав рукой на своих учеников, он говорит: «Вот матерь моя и братья мои». Что Иисус имеет в виду под этим? Земные и семейные отношения закончились. Далее он говорит: «Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Стих 50. «Люди, которые имеют отношения со мной, это те, кто исполняет волю моего Отца». И, конечно же, воля Отца заключалась в том, чтобы они верили в Сына. «Сей есть Сын мой возлюбленный, и Его слушайте». Вот это да! Мария прошла путь от высот ангельского откровения, высот девственного рождения, осознания собственного греха и потребности в Спасителе, церемонии очищения, которая символизировала греховность и потребность в очищении, до того, как Иисус сказал ей в 12 лет, что его семья больше не будет иметь права на его жизнь, у него есть другой отец, которому он собирается служить. И до момента, как ей сказали, что у нее нет больше ничего общего с ее сыном, у них нет уникальных отношений, все это осталось в прошлом. В 13 главе Евангелия от Матфея, в стихе 55, мы получаем еще один взгляд на жизнь Марии. Когда Иисус учил, люди говорили разное. Стих 55. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?» Мы понимаем это так. Как он может быть особенным, если у него такие обычные члены семьи? Никто не возвеличивал Марию, На самом деле вся идея в том, что откуда у этого человека такая мудрость и такие способности, если он происходил от таких простых людей. У него были братья Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, а также сестры. И все они живут поблизости. Откуда у этого человека все это? Люди понимали, что это самая обычная семья. Кстати, римские католики говорят, что это не родные братья и сестры, а двоюродные. Но в тексте говорится «брат», и здесь нет слова «двоюродный». Но неважно, какое слово используется в Библии, потому что церковь говорит «двоюродные», а в этой системе церковь главнее Библии. В Марка 6.3 и Иоанна 6.42 есть указание на семью Иисуса. Перейдем к концу жизни Иисуса. На самом деле это все, что мы знаем о жизни Марии, пока не дойдем до 19 главы Евангелия от Иоанна. Мы оказываемся на распятии. Стих 25. «При кресте Иисуса стояла матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина». Очевидно, Мария – это распространенное имя. Иисус увидел матерь и ученика, тут стоящего, которого любил. Так всегда называет себя Иоанн. Говорит матери своей: «Женно, се сын твой». И снова это обращение «женщина» с сохранением дистанции, как будто Иисус предвидел, что вокруг этого имени Мария возникнут причудливые измышления, и он сознательно делал в своем служении все, чтобы не допустить этого. «Женно, се сын твой», он указывает на Иоанна, потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Его земной отец, Иосиф, вероятно, умер. Он исчезает из этой истории и никогда не появляется. О ней некому было позаботиться, и поэтому Иисус передает ее Иоанну. «Отныне ты ее сын, а она – твоя мать». И снова это очередная дистанция. Мария появляется еще раз в Деяниях 1.12. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Субботний день был очень коротким, нельзя было ходить далеко, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Иуда Искариот же, конечно же, отсутствует. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его. Это хорошая новость. Его братья уверовали после воскресения, и они были в горнице в день Пятидесятницы, на молитвенном собрании, вместе с Марией. И обратите внимание, они были там не для того, чтобы молиться Марии. Ее имя больше нигде не встречается в Новом Завете. Никогда и нигде. Но есть еще одно упоминание в Луке 11.27. Это нам поможет понять, какую роль она сыграла. Когда же он говорил, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево носившее тебя и сосцы питавшие тебя». Прозвучало как словословие для католика: «Пресвятая Дева благословенного чрева, носившая тебя, и грудь питавшая тебя». Но Иисус сказал: «Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее его». Это была прекрасная возможность для Христа начать поклонение Марии. Это была возможность для Него поставить ее на приоритетное место в церкви. И все, что Ему нужно было сказать: «Ты абсолютно права. Не забывайте об этом и обязательно воздайте ей хвалу, поклонение и обожание, которых она заслуживает». Но Он не говорит ничего подобного. «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». В жизни и словах Иисуса явно прослеживается последовательный и решительный отказ от особых почестей в адрес этой женщины. И дело не в том, что он не заботился о ней. Он показал, что заботился о ней. Он показал, что заботился о ней, когда отдал ее на попечение любимому апостолу Иоанну. Но он не позволял ей и никому-либо другому думать, что Мария имеет какие-то права на него, и что она имеет доступ к нему, которого нет ни у кого, и что у нее есть власть, которой также нет ни у кого, подход, знание и даже благословение, а также поклонение, которого нет ни у кого. Он отверг это все. И с этим Мария исчезла со страниц Библии. Апостол Павел в своих посланиях дважды упоминает мать Иисуса, но он ни разу не называет ее по имени. В послании к римлянам он говорит о Сыне Божьем, что он родился от потомка Давидова по плоти, и снова очевидное дистанцирование. Павел не берет ее и не возвышает, потому что Дух Божий этого не допустит, и Павел об этом знает. В послании к Галатам, когда он во второй раз упоминает ее, он говорит: «Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, рожденного от женщины». идет ли речь о Евангелии или о принципах духовной жизни, Мария не играет в них никакой роли. Павел пишет великолепный трактат о доктрине под названием «Послание к римлянам», и все, что он может указать о матери Иисуса, это потомок Давида. Он пишет трактат Галатам о чистом и единственном Евангелии, и все, что он может сказать, он родился от женщины. Писание ничего не говорит о жизни Марии, оно ничего не говорит о последних годах жизни и ничего не говорит о ее смерти, ничего не говорится о ее погребении, хотя в католических книгах много написано о жизни Марии, переживаниях Марии, о ее чудесах, о смерти и так далее. Все это выдумки, все это ложь, либо выдумка людей, либо выдумка демонов. В Библии нет ни одного описания ее характера или внешности. Нет ни одного библейского примера, чтобы кто-то молился ей, почитал ее, воздавал ей почести. Когда она среди верующих, она просто одна из многих. И я думаю, что это должно шокировать римских католиков, которые впервые читают Библию. Большинство из них никогда не читали ее. И для тех, кто читает, удивительно, как мало говорится о Марии в ней. Но в то же время в системе католицизма о ней говорится очень много. Существуют списки, сотни и сотни, если не тысячи сайтов, о Марии, которую уводят по тропам фантазии и поклонения Марии. Еще одно замечание в связи с этим сравнением католического и библейского взгляда на Марию. Мария упоминается в Коране чаще, чем в Библии. Странно, не правда ли? Но оно и понятно, потому что сатана – автор Корана. Он хотел сделать из Марии больше, чем следовало бы. Это логично. Интересно, что мусульмане почитают Марию. Некоторые из вас помнят, но, возможно, не хотят признаваться в этом. Епископа Фултона Шина. Кто-нибудь помнит его? Это было давным-давно на телевидении. Он был весьма блестящим, утонченным выразителем католического учения. Священник, который выступал по телевидению много лет. Помню, что видел его по телевизору, когда был совсем маленьким ребенком. Так вот, 50 лет назад Шин выступал по телевидению. И он предсказал, что ислам будет обращен в римский католицизм. Цитирую. «Из-за призыва мусульман к почитанию Божьей Матери». Рим делает много предложений мусульманам. Папа Римский уже делал их. Иоанн Павел II вечно пытается объединиться с мусульманами. И общим элементом является почитание Марии. Марию мусульмане называют истинной Саидой, истинной госпожой. И, возможно, в конце концов, когда возникнет одна великая массовая мировая религия, именно поклонение богине объединит все это. Что ж, мы уже поговорили о богохульстве, о сравнении католического и библейского учения о Марии. И последний, третий момент – предупреждение. На него не могу потратить несколько минут или весь вечер, потому что вы так добры. Я буду очень краток. В Священном Писании очень много говорится о поклонении ложному Богу. Не так ли? Предупреждение. Осуждение всех, кто поклоняется ложному Богу, всех, кто выступает за поклонение ложному Богу, написано во всем Священном Писании. И на самом деле все начинается, как вы знаете, с Ветхого Завета. Вероятно, лучше всего начать с самого ясного изложения закона Божьего в 10 заповедях. Глава 20 книги Исход. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Буквально на днях я навестил кое-кого в больнице Святого Иосифа. Припарковал машину в Бурбанке, подхожу к больнице, и там меня приветствует огромный идол. И кто же это? Это изображение Марии. Захожу в здание, там еще один идол. Поднялся на этаж, и там еще один идол. Время от времени я вижу изображение Иисуса, но он всегда безвольный и мертвый, как на кресте. Во Второзаконии в 5 главе говорится «Я Господь Бог твой». Повторение первоначального закона книги Исход «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель. Второзаконие 6.13. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель. чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего. Не испытывайте терпения Бога идолопоклонством». 18 глава Второзакония. «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, порицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Поклонение Марии – это безрассудная попытка вопрошать мертвую женщину. Это также соучастие с медиумами, спиритистами, заклинателями, колдунами, ведьмами, прорицателями и всеми остальными. Стих 12. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом, Богом твоим». Это поразительно. Это должно открываться вам со всей очевидностью. В Библии нет ни единого места, где бы говорилось, что мы должны поклоняться Марии. И везде ясно сказано, что мы поклоняемся Богу и только Ему одному. Это совершенно очевидно. Посмотрите Псалом 105. Это похожая мысль, но я хочу предложить несколько мест Писания, которые вы можете использовать, если будете говорить с людьми об этом. Псалом 105, стих 28. «Они прилепились к Ваал-Фигору». Это Ваал из места под названием Фигора. «Они поклонялись Ваалу и ели жертвы, приносимые мертвым». И снова эта идея о том, что мертвым людям можно поклоняться и обращаться к ним с просьбами. В Исаии 45 главе, если вы хотите узнать больше об этом, просто найдите идолопоклонство в тематическом указателе в конце учебной Библии. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на 20 стих. Там действительно описывается поклонение Марии. Исаия 45:20. «Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола». Иногда вы видите римских католиков на шествиях с деревянной Марией и молятся Богу, который не спасает. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен. Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Он не является Богом, который неохотно спасает. Он праведный Бог и Спаситель, ибо я Бог, и нет иного. И вот призыв, стих 22. «Обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Возникает вопрос, как же кто-то смог спастись до Марии, если она посредница всех милостей? Иеремия 2:9. Это будет последним стихом Ветхого Завета, который мы используем. «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь». Ниже в стихе 11. «Переменил ли какой народ богов своих? А вы переменили Бога?» Это то, что сделал римский католицизм, изменил богов. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою? Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь». Говорит Господь, «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вы оставили Бога, который один является источником живой воды, ради богини, водоема разбитого, которая ничего не может предложить». Это согласуется с Новым Заветом. Новый Завет призывает к такой же полной и абсолютной преданности Богу. Матфея 4:9. Сатана искушает Иисуса. Говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Это из уст самого Господа Иисуса Христа. Послание к римлянам, 1 глава. Еще немного, и мы закончим. Стих 22. «Называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Именно это и сделал католицизм. «И вот Бог предал их, это божественный приговор, который падет на них. И предал их Бог в похотях сердец их нечистое, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и преклонялись и служили твари, женщине, вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Может ли педофилия, гомосексуальность и безнравственность процветающая в католической системе, быть частью божественного суда над теми, кто отказался от истинного Бога ради поклонения человеческому существу. В послании к Коринфянам 5 главе, в стихе 11 сказано: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем или кем, идолослужителем». Сегодня люди говорят: католики — это наши братья и сестры. Хотелось бы, чтобы это было правдой. Вы не можете поддерживать и принимать их в общении, если они поклоняются идолам. Об этом говорит глава 10, 1 Коринфянам 10:14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Идолопоклонство соблазнительно, ядовито и токсично». Стих 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли прибежище к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Павел говорит, что мы собрались вокруг Христа, вместе, чтобы праздновать Христа в Его жертве и смерти. Вы не можете это делать, а потом идти поклоняться идолам. Вы не можете так поступать. Стих 20. «Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Идолопоклонство — это поклонение демонам. «Не можете пить чашу Господню». «Не можете пить чашу Господню», стих 21, «и чашу бесовскую». «Вы не можете причаститься от стола Господня и стола бесовского». «Вы не можете поклоняться Марии и поклоняться Богу, иначе вы вызовете ревность Господа». 2 Коринфянам 6:15. «Какое согласие между Христом и Валиаром?» Валиар — это термин, обозначающий сатану. «Или какое соучастие верного с неверным?» «Какая совместимость храма Божия с идолами?» «Ибо вы храм Бога живого, вы не имеете к этому никакого отношения». Римский католицизм не имеет ничего общего с истинным христианством, истинной церковью. Это нечто совершенно иное. Оно принадлежит царству тьмы. И, наконец, Ефесянам 5:5. «Ибо знаете, что никакой блудник, или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Если вы поклоняетесь ложному Богу, у вас нет никакой части в царстве Христа и Божьем царстве». Никакой части. Вот почему возлюбленная Библия говорит 1 Иоанна 5:21: «Храните себя от идолов». Убегайте идолослужения, как только что мы прочитали. Вы не можете поклоняться ложному Богу и истинному Богу в одно и то же время. В заключение я хочу взглянуть на небеса. Откровение 4:8. И каждое из четырех животных и днем, и ночью не имеет покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И все они говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение 5:9. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты», говоря о Христе, «взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В стихе 12 сказано: «Достоин Агнец заклан и принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И стих 13. «Сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». Видите ли вы где-нибудь здесь Марию? Какой изощренный обман! Хорошо, на этом мы остановимся. Но я хочу сделать еще одну вещь, но не сегодня. Я надеюсь, что в следующее воскресенье вечером рассмотрим еще один элемент римского католицизма, о котором важно знать. Это месса. Так что, если Господу будет угодно, и я успею сделать всю работу, пока буду в Луисвилле на конференции под названием «Вместе за Евангелие» с Алом Моллером, то в следующее воскресенье мы поговорим о мессе. Это очень важная тема. Вы были терпеливы сегодня, как будто у вас был выбор. Господи, благослови драгоценный народ Твой и ободри их, потому что по Твоей благодати им дано познать истину, и помоги, Господи, вывести многих из этой ужасной тьмы.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.